ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, 12:09 в Москве, это программа «Не так», у нас сегодня наше судебное заседание не в полном составе, к сожалению, происходит, Сергею Бунтману пришлось срочно уехать, и поэтому мы со Светланой Ростовцевой сегодня вдвоем рассматриваем то дело, которое вы выбрали. Ну, напоминаю, что нас можно смотреть не только в сетевизоре, но и на YouTube-канале «Эхо Москвы. Дилетант». Вы выбрали... У нас были повторные голосования, процесс, который заняли в свое время вторые места, и вы выбрали такие два квазисудебных разбирательства. Это не суды в строгом смысле этого слова. Это попытки американская и британская по горячим следам разобраться с тем, что произошло с «Титаником». Ну, я надеюсь, вы понимаете, что... У нас нет сегодня возможности рассказывать подробно о самой катастрофе, потому что либо одно, либо другое, либо катастрофа, либо вот это вот расследование. Но поскольку у нас программа все-таки судебная, поэтому мы будем исходить из того, что вы в курсе того, что, собственно говоря, произошло. Ну, только короткая справка. «Титаник». Роскошный пассажирский пароход вышел в свой первый рейс трансатлантический из британского Саутгемптона и должен был прибыть в Нью-Йорк. И вот поздно вечером 14 апреля в 23:39 вперед смотрящий доложил о том, что прямо по курсу корабля находится айсберг. Вахтенный помощник капитана, который в это время находился на мостике, попытался избежать столкновения, но в результате столкновение все произошло, причем, как показало дальнейшее развитие событий, самым неудачным образом в борт принял этот айсберг «Титаник». Айсберг протащило, поскольку корабль шел с очень высокой скоростью, айсберг протащило вдоль борта, и в результате на протяжении 90 метров он получил множественные пробоины, и это не позволило водонепроницаемым переборкам с этой проблемой справиться, и пароход начал тонуть, не сразу и не идеальным образом была организована эвакуация, это станет одним из основных предметов вот этих вот расследований, и через чуть менее чем через три часа после столкновения корабль разломился на две части и затонул. В общей сложности погибло почти 1500 человек, спаслось чуть более 700. Их подобрал пароход «Карпатия», который первый успел к месту аварии. Значит, первыми инициативу провести по горячим следам расследования, с этой инициативой выступили американские сенаторы, даже, можно сказать, один совершенно определенный человек, без которого, наверное, этого американского расследования вообще могло не быть, или оно состоялось бы значительно позже, возможно, в меньшем объеме и так далее. Это некий сенатор от штата Мичиган, Уильям Олден Смит, который сразу же, как только стало известно о катастрофе «Титаника», начал консультации с руководством Сената и с президентом Уильям Говардом Тафтом о создании специальной сенатской подкомиссии для расследования этого происшествия. Ну, основание, почему американцы, собственно, взялись за это расследование, пароход принадлежал вроде бы британской компании, но эта британская компания входила, в свою очередь, в корпорацию, которая была американской. Ну и, кроме того, пароход следовал в Соединенные Штаты, на его борту было множество людей, которые в Соединенные Штаты направлялись для того, чтобы там остаться на постоянное жительство. То есть они не были, конечно, еще гражданами США, но в конечном итоге они были потенциальными гражданами. Вот это все было юридическим основанием для того, чтобы сенатская комиссия, подкомиссия этим занялась. Надо сказать, что президент Тафт сначала прохладно отнесся к этой инициативе, но затем, когда появились составили списки. Спасшихся выяснилось, что в этих списках нет одного человека, который был довольно близок президенту. Это его военный, один из его военных советников, Арчибальд Батт. Он действительно погиб на «Титанике», и это коренным образом поменяло отношение Тафта к этой ситуации. И в конечном итоге довольно быстро была создана вот эта вот сенатская подкомиссия, которую возглавил Уильям Смит. И 18 апреля, когда пароход «Карпатия» прибыл в порт Нью-Йорка, тут же на его борт поднялись официальные власти с тем, чтобы задержать пассажиров, членов экипажа, спасшихся с «Титаника», для того, чтобы немедленно начать их опрашивать. И 19 апреля начинаются слушания. Надо сказать, что вот эти вот сенатские комиссии, комиссии может создавать и палата представителей, могут создаваться совместные комиссии обеих палат. Это вообще в Америке очень мощный такой инструмент проведения расследований. Они обладают определенными квазисудебными полномочиями. Возглавляются они, как правило, либо юристами, как в случае с Уильямом Смитом, который был достаточно опытным в свое время адвокатом и специализировался именно на различного рода транспортных юридических казусах. Он был в свое время юридическим советником в правлении нескольких американских железнодорожных компаний. То есть он, в общем, разбирался более или менее вроде бы в, вот в этих транспортных проблемах. И либо к такого рода комиссиям прикомандировывается специалист-юрисконсульт, который отвечает за вот эту вот процедурную часть вопроса. Но я думаю, что слушателям постарше хорошо памятен советский трехсерийный фильм «Раферти», где работа такой комиссии, в частности, юрисконсульта замечательно сыгранного Кайдановским, достаточно подробно демонстрировалась. Так вот, 19 апреля, то есть через 4 дня после катастрофы, уже начинаются слушания, которые в общей сложности 18 заседаний будет проведено. Ну, поскольку там перерывы определенные были, комиссия переезжала в Вашингтон, затем обратно в Нью-Йорк, то в общей сложности более месяца уйдет на все на это. Будет опрошено более 80 свидетелей. Собственно говоря, американскую комиссию в первую очередь интересовало, насколько те меры, которые были приняты для спасения людей, были адекватной ситуацией. Да, вот если британская комиссия будет в первую очередь разбираться в причинах самой катастрофы, а не столько в ее последствиях, то американцы начнут именно с этого. Здесь ключевым свидетелем был второй помощник капитана Чарльз Лайтоллер. Собственно, самый старший из офицеров, которому удалось пережить катастрофу. Вопросы, которые задавались, были следующими. Ну, первый вопрос, который встал, почему не предпринималось никаких, скажем так, дополнительных мер, когда стало известно, что «Титаник» идет в район дрейфующих айсбергов. А ледовая обстановка докладывалась, и неоднократно на корабль поступали радиограммы, в которых предупреждали, значит, капитана и его помощников, что ледовая обстановка непростая. Ну вот Лайтоллер, например, он вообще отрицал, что ему было что-либо по этому поводу известно, и когда ему предложили ознакомиться с копиями радиограмм, то он там вилял, уклончиво достаточно отвечал, говорил, да, вроде бы что-то мы получали, но вот в точности не могу сказать, что именно, значит, это все дело капитана. И в конечном итоге в своих показаниях он говорил, что дважды, это вот последняя версия его будет, что дважды он с капитаном Смитом, напомню, что капитан погиб вместе с кораблем, что они за несколько часов до столкновения дважды говорили о ледовой обстановке. Но вот, тем не менее, судно не приняло никаких руководств, да, не приняло никаких мер к тому, чтобы избежать этой трагедии. Более того, корабль продолжал двигаться на достаточно высокой скорости. Впрочем, надо сказать, что на тот момент это не противоречило никаким международным правилам мореплавания. Кроме этого, рассматривались такие моменты. Вот, например, очень беспокоило Сенатскую комиссию то, что подавляющее большинство погибших – это были пассажиры третьего класса. То есть, это как раз вот те бедняки-иммигранты, которые направлялись в Америку на постоянное жительство. И возникло подозрение, и это подозрение, в общем, и сегодня существует, что на корабле после катастрофы возникло такое дополнительное, если можно сказать, классовое расслоение, то есть что вот этих вот бедняков в каютах третьего класса, их специально не информировали о том, что с кораблем случилось, для того, чтобы дать спокойно, беспроблемно рассесться пассажирам первого и второго класса, и что вообще возникли даже слухи, что там заперты были люди в каютах, что коридоры были заперты, они не могли подняться на палубу и так далее. Поэтому комиссия вот этим очень-очень внимательно занималась. Еще один сюжет. Это сюжет с неподанием помощи пароходом, который находился достаточно недалеко от этого места, с пароходом Калифорниан, который вроде бы даже как-то реагировал на сигнальные ракеты, которые подавали с тонущего Титаника, но в конечном итоге, хотя вроде бы он ближе всех находился к месту катастрофы, но он приступил к спасательным работам уже после Карпатии, то есть, когда, собственно, спасать было уже некого. Вот эти вот вопросы в первую очередь комиссия и рассматривала. 28 мая было обнародовано заключение. Заключение комиссии насчитывало 19 страниц текста. Кроме этого, было приложено к нему более 1100 страниц различного рода показаний, как стенографически записанных в заседании, так и тех, которые давались в виде так называемого аффидевита, то есть письменных показаний, данных под присягой. Ну и в конечном итоге комиссия обнародовала свои выводы. Вот как они звучат. Во-первых, тревога должным образом не была объявлена. То есть о том, что с кораблем случилось, пассажирам сообщали дозированно, общекорабельная тревога не объявлялась, собрание офицеров не собиралось. Одним словом, вот этим вот работам по, что называется, борьбе за живучесть корабля и по спасению людей, не хватало такой организованности и централизованности. Не были должным образом проверены спасательные средства, не проводились учебные тревоги с участием пассажиров по эвакуации. По поводу покойного капитана комиссия заключила следующее. Значит, я вот даже кусочек процитирую по-английски, что он продемонстрировал «an indifference to danger that was one of the direct and contributing causes of this unnecessary tragedy». То есть он продемонстрировал безразличие к опасности, которая явилась одной из прямых причин этой вот трагедии. Дальше один из самых болезненных вопросов, связанных с катастрофой «Титаника», это нехватка спасательных средств. Мест в шлюпках не хватало. Впрочем, это соответствовало тогдашним британским правилам мореплавания, когда количество посадочных мест в спасательных шлюпках определялось не количеством пассажиров на борту, а определялось тоннажем судна. И в данном случае получилось так, что, несмотря на колоссальный тоннаж, тем не менее спасательными средствами далеко не все люди были обеспечены. И комиссия на это указала, что это все вообще-то на совести британского министерства торговли, которое, собственно, вот эти вот правила и утверждало, и проверяло. Что касается парохода «Калифорниан», он, как заключили американские исследователи, находился ближе, чем признавал его капитан, и было рекомендовано британскому правительству на это обратить самое пристальное внимание. Отдельным сюжетом было присутствие на борту достаточно высокопоставленного менеджера компании White Star Line, который принадлежал «Титаник» Джозефа Брюса Исмея, потому что возникло подозрение, что корабль шел таким вот быстрым ходом в опасной этой ледовой обстановке, потому что Исмей отдал капитану соответствующие указания. Ну и капитан вынужден был пренебречь соображениями осторожности. Но это не было доказано, и в результате в заключении комиссии появится такая обтекаемая формулировка, что Брюс Исмей не приказывал прибавить ход, но его присутствие на мостике могло побудить капитана к такому решению. Вот этот вот чрезвычайно болезненный вопрос про пассажиров третьего класса. Внимательно в нем разбирались, допрашивали отдельно свидетелей, и в конечном итоге сенаторы заключили, что пассажирам третьего класса никто не мешал добраться до шлюпок, никаких препятствий не было, но... В большинстве случаев они достаточно поздно получили информацию о том, что корабль находится в угрожающем состоянии. Ну, впрочем, как заключили сенаторы, это во многом происходило не по вине офицеров корабля, а потому, что многие в третьем классе просто не знали или в недостаточной степени владели английским языком. Действительно, там были выходцы и из Российской империи, там были и шведы, там были и ирландцы, не все хорошо знавшие английский язык, там кого только не было. Но в конечном итоге американские исследователи воздержались от вынесения каких-то таких вот однозначно обвинительных решений и заключили, что в конечном итоге причиной гибели корабля было то, что в англо-американском праве называется «act of God». Ну, нам более известен французский вариант этого выражения «форс-мажор», ну, или, выражаясь нашим юридическим термином, «обстоятельства непреодолимые силы». Очень ценно, что комиссия предложила определенные шаги, которые должны были быть предприняты для избежания такого рода катастрофы в будущем. Вот, собственно, что было рекомендовано, и я чуть позже об этом скажу. Эти рекомендации, многие из них в ближайшее время будут приняты и станут основой новых правил, которые будут довольно радикально меняться перед Первой мировой войной. Значит, во-первых, было четко указано, что должно быть прописано во всех инструкциях, что, входя в область дрейфующих льдов, корабли должны сбавлять скорость до разумной. Именно высокая скорость, по заключению американцев и потом еще более детально разработанному заключению британцев, и привела к тому, что даже когда вахтенный помощник начал маневр, направленный на уклонение от айсберга, скорость не позволила этот маневр эффективно осуществить. И произошло то, что произошло. Затем вторая рекомендация заключалась в том, что все сообщения, касающиеся навигационной обстановки, должны немедленно докладываться на мостик и по строгой рассылке, как мы бы сегодня сказали, доводиться до сведения не только вахтенного начальника, но и капитана, и всех тех, кто будет заступать на вахту в дальнейшем. Конечно, разумеется, рекомендации относительно количества мест в спасательных шлюпках заключались в том, что количество мест должно соответствовать количеству пассажиров, членов экипажа на борту. Затем, значит, особые рекомендации касались режима связи и оборудования связью кораблей. Значит, затем было предложено, чтобы в обязанности капитана корабля и его помощников был внесен пункт об обязательном проведении учебных тревог с участием пассажиров, с тем, чтобы они знали, где находятся спасательные средства, с тем, чтобы они умели в эти спасательные средства загружаться и так далее. Поскольку вот этот вот казус с неподачей помощи пароходам «Калифорниен» был связан с сигналами, ракетами, а в то время не было четкого четких инструкций насчет того, какие именно сигналы могут подаваться ракетами, а какие не могут подаваться. И в результате капитаны, помощники с Калифорнии наговорили, ну да, мы видели ракеты, но мы не поняли, что это сигнал бедствия. Значит, рекомендации были, заключались в том, чтобы определенные сигналы подавались только в случае бедствия, чтобы их нельзя было интерпретировать каким-то еще образом. Высоко были оценены действия капитана Карпатии Ространа, и комиссия предложила Сенату принять совместное решение обеих палат Конгресса, рекомендовать президенту Соединенных Штатов наградить капитана и команду правительственными наградами. Когда были опубликованы выводы вот этой вот сенатской комиссии, то американская пресса восприняла их очень благожелательно, а вот британская буквально взорвалась. Дело в том, что британцы увидели в этом наезд. Выражаясь современным языком, они сочли, что американцы все валят на британские правила мореплавания, британскую систему контроля, британские военно-морские, пассажирско-морские традиции. Но англичане такие вещи не любят, поэтому британские газеты запестрели карикатурами, в первую очередь на самого Смита, тем более, что он для этого, ну, скажем так, подавал определенные основания. И основания эти заключались в том, что он зачастую, в общем, формулировал, мягко говоря, неудачно. Ну, вот уже после новостей короткой рекламы к этому сюжету мы вернемся.
Нет, ребят, ребята, все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем разговор о попытках расследовать по горячим следам катастрофу «Титаника». И перед перерывом я сказал, что председатель сенатской комиссии Уильям Смит подвергался многочисленным, очень желчным нападкам британской прессы. В частности, это было связано с тем, что действительно в какие-то моменты он... Ну, очень неуклюжие какие-то дела заявления. Самым, наверное, знаменитым был следующий его вопрос во время допроса одного из помощников капитана, пятого помощника Харальда Лёве. Зачем-то Смит задал вопрос «What was the iceberg composed of?» «Из чего состоял айсберг?» И в лучших традициях британского флота Лёве ответил... Кратко, но с таким вот интонационным подтекстом. Ice, I suppose, sir. Я полагаю, из льда, сэр. Да? Ну и вот вы понимаете, что этот обмен репликами, он, естественно, британцами всячески подавался, в том числе не только он, как доказательство некомпетентности Смита, предвзятости Смита и так далее. Естественно, что британцы должны были также отреагировать на происшествие. И еще до того, как закончилось американское расследование и были опубликованы его выводы, 23 апреля председатель Палаты лордов на основании своих полномочий поручил одному из лордов, лорду Мерсею, возглавить специальную комиссию по расследованию. Значит, эта комиссия была составлена из высшей степени компетентных специалистов. Если в американской комиссии были сенаторы, очень тщательно подобранные, что было равновесие, было три сенатора-республиканца, три сенатора-демократа, причем внутри каждой вот этой вот мини-фракции тоже было такое распределение, поскольку в каждой партии было свое крыло, скажем так, более либеральное, более консервативное, более нейтральное, то вот также соблюдался баланс между этими, соответственно, звеньями. А здесь в комиссии возглавлял ее лорд Мерси, юрист, а остальные члены комиссии были моряками, причем трое это были опытные моряки-судоводители, контр-адмирал и два капитана с большим опытом, а еще двое были крупными кораблестроителями. И, соответственно, это предопределило во многом отличие хода расследования британского от американского, потому что британцы больше сосредоточились на обстоятельствах, которые привели к катастрофе, а не на последствиях этой катастрофы.
Это была более, еще более похожая на суд процедура, чем американское сенатское расследование. Разные стороны были представлены юристами, причем стороны были здесь, и государство было представлено государственным прокурором, и, естественно, судоходная компания, которой принадлежал «Титаник», была представлена целой группой адвокатов. Профсоюзы были представлены, например, Национальный союз моряков и кочегаров был представлен своим юристом, и своим юристом был представлен союз докеров. Кроме того, поскольку важным элементом этого расследования было поведение парохода «Калифорниан», соответственно, их тоже представлял юрист. И в конечном итоге вот эта вот комиссия тоже проделала очень большую работу. В результате было допрошено более 100 различных и свидетелей, и экспертов, и так далее. Значит, на чем следствие сосредоточилось? На поведении офицеров и команды, поскольку были определены уже к этому времени первые реплики в адрес моряков, которые, тем более, что определенное их количество спаслось, вот как же так, почему вы спаслись, а пассажиры погибли. Значит, лорд Мерсей в конечном итоге оценил по итогам следствия их поведение следующим образом, цитирую. «Свидетели меня убедили, что офицеры очень добросовестно выполняли свои обязанности, не думая о себе. Дисциплина пассажиров и команды во время спуска шлюпок также была на высоте, но организация могла быть лучше, и если бы таковое имело место, то, возможно, было бы спасено больше жизней». То есть достаточно осторожные и уклончивые такие выводы сделаны были. Очень подробно был рассмотрен вопрос о поведении парохода «Калифорниан», что, собственно, происходило, почему они, находясь ближе, чем кто бы то ни было, пришли на помощь одними из последних, и в результате, в общем-то, выявилось, что действительно, хотя служба на пароходе неслась в соответствии с наставлениями и не было найдено никаких обстоятельств, которые можно было бы, в чем можно было бы формально упрекнуть капитана и вахтенных начальников, но были сделаны выводы о том, что наставления вот в этих частях не соответствуют реалиям. Из-за этого возникла такая ситуация, что, например, единственный радист на судне спал опять-таки на законных основаниях. Значит, соответственно, необходимо иметь более одного радиста, чтобы постоянно кто-то был в состоянии готовности принимать, значит, радиограммы. В конечном итоге британская комиссия не нашла причин для возбуждения каких-то уголовных дел. И в конечном итоге были даны заключения, частично повторявшие американские, частично развивавшие американские, частично дополнявшие американские. Но никаких, вот еще раз повторяю, уголовных обвинений предъявлено не было. Поэтому, разумеется, что довольно многие люди были недовольны тем, как все это, собственно, произошло, и начались гражданские иски. Пробный первый гражданский иск подал ирландский фермер Томас Райан, который потерял в этой катастрофе сына. Он предъявил иск компании White Star Line, которой принадлежал «Титаник». И в результате в суде, уже в обычном суде, судья Белхедж признал компанию виновной, после чего, естественно, последует довольно много исков, поданных родственниками погибших. И очень серьезные штрафные санкции, которые, правда, юристам компании удалось очень существенно сбить. Первоначальная сумма исковых требований достигала 16 миллионов долларов в тогдашних ценах. Это гораздо больше сейчас. Но юристам удалось почти в 25 раз эти требования в конечном итоге сократить. Хотя никто наказан вроде бы не был. Вот здесь спрашивает нас слушатель, понесли ли какое-нибудь наказание владельцы компании. Понимаете, прямого наказания они не понесли. Но в результате и катастрофы, и в результате вот этих вот исков, потому что даже несмотря на сокращенную сумму, все равно сумма была очень большой, которую придется по искам заплатить, компания, по сути, разорилась. И в конечном итоге они, ну, можно сказать, поплатились бизнесом. Вот так вот. Да? Очень большое значение имела работа обеих вот этих вот квазисудебных органов для принятия в ближайшее время, в 1914 уже году, для международного права это стремительно, Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, в текст которой войдут многие из тех рекомендаций, которые американцами и британцами были предложены. Вот. Значит, на сегодняшний день загадки, связанные с «Титаником», продолжают очень активно обсуждаться. Существует множество версий. В том числе существует версии преднамеренной аварии. Якобы владельцы компании хотели, чтобы судно получило незначительные повреждения. Это дало бы возможность получить большую страховку. Судно было застраховано. Соответственно, деньги нужны были для того, чтобы первый пароход, значит, «Олимпик» из этой серии, из трех судов одинаковых, там ему постоянно требовался ремонт и всякие переделки, нужно было достраивать третий пароход. И вот якобы такая финансовая афера, на это указывают те, кто отстаивает эту точку зрения, говорят о том, что подозрительно много пассажиров первого класса, которые забронировали билеты, а билеты стоили очень дорого на сегодняшние деньги, билет в первый класс стоил около 55 тысяч долларов, вот что они в последний момент отказались от этого путешествия. Ну, понимаете, конечно, подозрительных обстоятельств достаточно много, но ничего, что указывало бы прямо на вот подобного рода страховое мошенничество, так, насколько сегодня могу судить, обнаружено и не было. Вот Сергей из Саратовской области говорит, возможно ли, что из-за банальной зависти только лишь новейший по тем временам суперлайнер не получил помощи вовремя. Я так не думаю. Знаете, все-таки моряки, вот они очень трепетно относятся к своим обязанностям по спасению на море и, как правило, откладывают в сторону всякого рода классовые, национальные и прочие предубеждения. Дело в том, что по поводу Калифорнии, она действительно сегодня существует достаточно обоснованное предположение, что капитан искренне не понимал, что речь идет о «Титанике». Он не видел корабля в прямой видимости. Он не мог определить, что это «Титаник». А что касается ракет, действительно, ими пользовались тогда в разных, скажем так, целях. И он не понял, видимо. Хотя, наверное, должен был заподозрить, но значит, не понял, что речь идет о судне, терпящем бедствие. Вот из Санкт-Петербурга мне подсказывают, что на «Титанике» было два радиста. Я говорю не о «Титанике», я говорю на «Калифорнии». Был один радист, и он спал. И это не дало возможности «Титанику» связаться с ближайшим судном по радио. Максим спрашивает, привела трагедия к какому-то изменению законов. Да, я сказал, что к очень существенному. Кстати говоря, я упомянул Международную конвенцию по охране человеческой жизни, но очень много было внесено в британское национальное законодательство, инструкции по мореплаванию, в американское, и вообще все ведущие морские державы мира, насколько я могу судить, весьма внимательно отнеслись к исследованию причин и последствий этой катастрофы. Вот. Вот, по-моему, из тех сообщений, которые вы присылали, так более или менее содержательно все. Известна ли судьба самого айсберга? Может, он еще кого-то повредил? Трудно сказать. Сейчас, кстати говоря, довольно активно обсуждается версия, дополнительно объясняющая, почему вперед смотрящий на «Титанике» заметил ледяную гору так поздно. Высказывается предположение, предположение, что незадолго до столкновения айсберг перевернулся, и, собственно, надводной стала та его часть, которая до этого была подводной. Соответственно, она была более темной, и это, в свою очередь, не позволило вперед смотрящему раньше обнаружить вот это вот препятствие. Ну, кстати говоря, среди рекомендаций, которые британцы по результатам расследования внедрили в практику, было обязательство оснащать корабли большим количеством прожекторов, в том числе. Вот. И я хочу, как, ну, я стараюсь обычно это делать, посоветовать, что можно почитать тем, кому хотелось бы побольше узнать о подробностях и самой катастрофы, и вот этих вот разбирательств. Значит, написано очень много, но вот на русском языке, именно в том, что касается сенатского расследования и британского расследования, пожалуй, на сегодняшний момент наиболее полным является исследование современного чешского исследователя Милоша Губачика, которое так и называется «Титаник». Вы можете найти без труда в бесплатном доступе в интернете. И там подробно цитируются документы, цитируются протоколы этих вот заседаний, высказываются очень осторожные различные гипотезы, даются оценки. Очень взвешенная, такая очень серьезная работа, которая для русского издания в свое время Губачиком была несколько переработана с учетом каких-то там новых обстоятельств и так далее. Вот. Ну вот, говорят, что на Калифорнии, на калифорнийцы, если уж дословно переводить название судна, могли бы разбудить радиста, могли бы, если бы поняли, что действительно очень серьезная ситуация. Они этого действительно, видимо, не поняли. Могли не понять, скажем так. Вот. И так. 4 года назад по «России-24» был документальный фильм. Плыли в нижних отсеках. Ну, это просто одна из историй одного из пассажиров. Таких историй очень много, и, в принципе, если вас интересует история «Титаника», вы без труда найдете. Как же версия с двойником «Олимпиком»? А что версия с двойником «Олимпик»? Кстати говоря, я не знаю, какую именно версию Денис из Краснодарского края имеет в виду. «Олимпик» активно использовался американцами, потому что он в это время находился в Нью-Йоркском порту, как «Систер», то есть как корабль идентичный. Сенаторская комиссия «Олимпик» осматривала для того, чтобы получить ответы на некоторые вопросы по тому, насколько эффективными, насколько полными были системы безопасности, средства спасения людей и так далее на кораблях «White Star Line». Вот, пожалуй, что мы вам хотели сказать по поводу этой катастрофы. И, как обычно, предлагаем на следующее воскресенье следующую пятерку процессов. Голосование уже идет на сайте, я проверил, можете, собственно говоря, действовать. Сегодня мы предлагаем процессы, предложенные самими слушателями. Дело в том, что у нас уже около 1.5 лет в Фейсбуке существует группа таких вот особенных ценителей нашей передачи, она называется «Страница друзей программы «Не так», радио «Эхо Москвы». Мы их считаем в нашем судебном, в нашей судебной терминологии такими своеобразными присяжными. Они нам очень помогают иногда при голосованиях, когда голосование большое на сайте не может определить победителя, мы обращаемся к ним. И, кроме того, они довольно активно предлагают от себя различные темы для будущих передач. И вот выбрали мы подборочку такую из предложенных за последние примерно 8 месяцев тем. Выбрали более 5, в самой группе предложили отобрать 5, и вот что у нас в конечном итоге получилось. Вот что мы предлагаем на следующее воскресенье. Судебное разбирательство по обвинению Джона Черчилля, графа Мальборо, это не ошибка, он еще пока не герцог, это будущий, конечно, первый герцог Мальборо, и епископа Томаса Спрата в государственной измене. Известное дело известно как «Дело о цветочных горшках», как его иронично назовут современники, это Англия, 1692 год. Второе. Суд над Джессом Помероем, малолетним преступником по обвинению в убийстве нескольких детей. Соединенные Штаты, 1874 год. Это один из несовершеннолетних преступников, серийных убийц. Довольно жуткая история. Серия процессов над участниками ирландского тайного общества Молли Магуайрс по обвинению в убийстве. США, 1876 год. Кто читал повесть Артура Конан Дойля «Долина страха» или «Долина ужаса», там есть разные переводы, «The Valley of Fear», то там как раз вот идет речь о борьбе с таким тайным обществом на территории США, которое запугивает рабочих в интересах владельцев предприятий. Вот подобного рода абсолютно реальное дело, которое, скорее всего, оно или похожие дела Артура Конан Дойля в свое время навело на мысль написания этой повести. Четвертый. Суд над генералом Миура Горо и его подчиненными по обвинению в убийстве корейской королевы Мин. Это Япония, 1896 год. Ну, точнее, если вы выберете это дело, там будет два суда. Один в Корее, а другой, соответственно, чуть позже в Японии. И последнее, это серия исков Оливера Сипла, гея, спасшего жизнь президента Форда, о вторжении в его частную жизнь к различным изданиям. Это недавнее дело США, 1979-84 годы. Голосуйте. Увидимся, услышимся в следующее воскресенье. Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.